приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как раз к дате, приуроченной Дню трезвости, хотелось бы сегодня поговорить и пообщаться с вами в отношении вот именно действительно проблемы алкоголя, вреда для организма, а может быть и тех мифов, которые существуют в головах людей в отношении, в общем-то, употребления алкоголя. Дело в том, что достаточно часто, к сожалению, даже мы, врачи, не догадываемся и не знаем, насколько, в общем-то, бывают глубокие заблуждения, различные мнения в отношении алкоголя. В качестве примера могу привести такой эпизод, посвященный общению с детьми. Вот буквально в начале этого года так получилось, попросили прочитать лекцию в одной из школ нашего города, и с удовольствием, вот, взявшись за эту новую проблему, рассказать вообще детям о борьбе с курением, о борьбе с алкоголем, подготовил тему беседы, и мы так достаточно интересно пообщались со старшеклассниками, был в основном 9-10 класс. И столько нового и столько интересного я узнал как раз вот в аспекте общения. Именно нового и интересного в аспекте общения в отношении заблуждений, которые существуют вокруг различного рода вещей, связанных с употреблением алкоголя. Конечно же, вот в молодом возрасте у школьников в основном это ситуации, связанные с заблуждениями в отношении употребления слабых алкогольных напитков. Речь идет о пиве, речь идет о других тониках слабоалкогольных, которые практически без какого-то лимита, без ограничений, к сожалению, достаточно часто продаются на молодежных каких-то сборах, на дискотеках, в молодежных клубах. И многие, кто следит за средствами массовой информации, знают, что буквально вот в Государственной Думе наконец-то закончена разработка законопроекта, и его уже собираются активно обсуждать и внедрять, законопроект, который посвящен ограничению рекламе, распространению слабых алкогольных напитков, пива и коктейли как таковые, вот на различных молодежных сборах, дискотеках и других как таковых вещах. Вот возвращаясь к теме беседы, которая прошла в одной из школ нашего города, посвященная как раз, эта тема была посвящена вредным привычкам курения алкоголя, я в качестве примера могу вам просто привести ситуации, когда, ну, вот на лекции постеснялись ребята подойти, а после лекции подходили и рассказывали еще феноменальные вещи о том, что даже родители, допустим, им рассказывают и предлагают выходные, ну, скажем, не крепкие, спиртные напитки, а какие-то слабоалкогольные спиртные напитки в выходные для психологической, эмоциональной разгрузки в качестве чуть ли не традиции как таковой. Был эпизод, когда одна из школьниц рассказывала, что вообще у нее в семье традиция даже для, ну, скажем, детей, ну, определенного, скажем, возраста, после 13-14 лет, обязательно простудные заболевания лечатся с достаточно большой дозой пива, что добавление алкоголя является важной и нужной ситуацией, которая является укрепляющей здоровье. И же по другим, на самом деле, аспектам заблуждений было много. Среди мифов вообще существует огромное количество вот в отношении алкоголя. Мифы, касаемые, в первую очередь, это, скажем, полезности и вредности алкоголя с точки зрения здоровья организма. И один из вариаций этих мифов о том, что, вот, скажем, вот чистая водка в чистом виде, она полезна, а там коньяки, шампанское, вина, они не полезны, что пиво – это вообще продукт, который можно употреблять в качестве удаления жажды. Вот вокруг этого огромное количество действительно проблем и заблуждений, о которых вот с вашим решением хотелось бы поговорить. А пока несколько вообще вот таких цифр, статистических данных, что касается проблемы вообще употребления алкоголя у нас в стране, у нас в России в общем и целом. Достаточно сказать, что у нас в России на душу населения, вот представьте себе, в среднем на душу населения приходится порядка 15 литров с пересчете на чистый спирт 15 литров чистого спирта в год на душу населения. Сюда берутся люди пьющие, не пьющие, и дети. Просто вот такая усредненная катастрофическая цифра. Это только из официальных источников. Из неофициальных источников, ну, как то, самогоноварение, неучтенный какой-то алкоголь, который производится на, не знаю, не на государственных предприятиях. Знаете, что есть такая проблема, и постоянно по телевидению мы встречаемся с этой злободневной ситуацией, когда вскрывают средства правопорядка, нелегальные точки, где самопроизвольно алкоголь разливается из каких-то даже технических жидкостей, опасных для организма, просто в рамках даже такого прямого отравления, я уж не говорю, просто действия как такового алкоголя. Эта цифра вот из неофициальных источников на душу населения у нас в год приходится порядка 6 литров. Итого, если суммировать, 21 литр чистого спирта на душу населения в год в России по совершенно таким серьезным представленным данным приходится. Для примера, в странах Европы, скажем, в Германии или в Италии, во Франции, среднее употребление алкоголя на душу населения порядка где-то от 6,5 до 10 литров. Сравнение оно показывает ситуацию, что вообще-то Россия – это очень-очень пьющая страна. К сожалению, если мы себя определяем как все-таки цивилизованная страна, развивающаяся, то мы очень-очень вредим своему здоровью такой пагубной привычкой, как употребление алкоголя. И эта цифра очень сильно показывает и развивает тот миф, что, в общем-то, в России пьют не больше, чем в других странах. И посмотрите, скажем, ну вот как говорят некоторые люди, вот там, значит, в Германии обязательно кружка пива к столу, во Франции бокал вина обязательно к столу, в других странах, там в Испании вино – это обязательный такой атрибут стола как такового. Но вместе с тем там пьют не крепкие спиртные напитки, и культура питья, она… на крайне высоком уровне. Человек, злоупотребляющий алкоголем, ну, в общем-то, это такая ситуация достаточно опасная и драматичная там, а у нас это, к сожалению, в общем-то, становится чуть ли не традицией, которая вот так считается так вот нашей национальной особенностью, как некоторые говорят. Да нет, это ситуация связана с тем, что, к сожалению, нет пропаганды здорового образа жизни, есть огромное количество заблуждений, да и, к сожалению, ситуация связана в том, что алкоголь был, есть и будет, это, ну, с экономической точки зрения очень весомый продукт и для государства, и для предприятий алкогольной промышленности, и они не встречают совершенно никакого противодействия, просто нет никакой антиалкогольной рекламы. Вы посмотрите на телевидении, раньше вообще было полное безобразие, в дневные передачи, в детские передачи реклама пива существовала просто как реклама каких-то медицинских средств там, жизненной необходимости. Сейчас ее выдвинули за определенные промежутки времени, но после там, определенного срока, если включается телевизор, реклама пива, она просто без остановки идет, как с красочными описаниями жизни, как замечательно, если ты выпьешь пиво, все будет хорошо, и весело, и чудесно, и замечательно. Ну вот к пивному алкоголизму, может быть, мы еще вернемся отчасти несколько позже, по некоторым заблуждениям, которые в нем существуют, но и не существует у нас рекламы, слава богу, алкоголя крепкого по телевидению, но зато она достаточно легко существует в средствах массовой информации, даже в автомобильных журналах. Почти в большинстве существует вот алкогольная реклама, ну вот экономические рычаги берут свое, но опять же противодействия как такового серьезного, к сожалению, этому не встречается. А на самом деле, вот если говорить про алкоголь вообще как таковой, у нас даже последнее время, к сожалению, из законодательства изъяли некоторые очень интересные нюансы. Если посмотреть вот ГОСТ государственный 70-го года, там про этиловый спирт четко было написано, что это ядовитая жидкость. На самом деле, когда этот ГОСТ пересмотрели, оставили, что это вот со специфическим запахом, бесцветная жидкость, значит, и ядовитые вещи совершенно исключили как таковые. И вопрос, который чаще всего вот в самом начале дискуссии в отношении там, пить или не пить, соблюдать трезвый образ или не соблюдать трезвый образ жизни возникает, это вопрос в отношении того, что алкоголь это вообще полезно для организма или вредно? То есть может человек обойтись без алкоголя или он должен включаться как какой-то один из элементов жизнедеятельности, один из питательных продуктов, без которого мы обойтись не можем? В этом плане совершенно жестко нужно заявить, что алкоголь – это необязательный, совершенно необязательный и ненужный. Человек без него развивался и совершенно спокойно может дальше жить и существовать. Продукт, который не несет никакой пользы для обмена веществ, для строения организма, для развития организма, а наоборот – алкоголь – это продукт, который, нужно быть честным, при переходе легкой какой-то такой очень незримой грани, он несет очень тяжелые последствия для организма. Дело в том, что действительно долгое время человек, контролирующий себя, употребляющий малые дозы алкоголя, некрепких напитков, он, в общем-то, не наносит организму себе вреда, но это миф, который испытывают многие люди, что в любой момент могу остановиться, в любой момент могу прекратить, в любой момент я себя контролирую. Подавляющее большинство людей, которые включают алкоголь в традицию своей жизни, своего питания, люди, которые, к сожалению, идут по нарастающей употреблению, и это все крайне драматично и печально по сути своей. Алкоголь, если с точки зрения медицинской разбирать, чем он для организма неприятен и опасен, вообще это биологически активный продукт, который, проникая в организм, он расщепляется определенными системами организма, да, более мелких своих составляющих. И одна из самых главных его составляющих из алкоголя, ацетальдегид, такое название медицинское, это достаточно жуткий яд, который в малых концентрациях организм его выводит из организма, он перерабатывается, но если эта концентрация несколько превышает возможности организма бороться с этими продуктами переработки алкоголя, то наступает эффект повреждения, который в первую очередь сказывается на работе печени, на работе поджелудочной железы, на работе нервной системы и на работе почек. Это основные системы, которые повреждаются. Хотя у человека, злоупотребляющего алкоголем, такой здоровой-то системы практически не найти. Это и включается и повреждение легких, и сердца, и сосуды, и самые разнообразные другие отклонения встречаются. И человека, пьющего, достаточно легко ведь увидеть. Это человек, как правило, который просто даже в состоянии трезвости плохо ходит, потому что у него есть повреждение нервной системы, человек, страдающий заболеваниями печени, человек, страдающий болезнями сердца, но не обращающийся ко врачу только потому, что он находится в состоянии опьянения или анестезии и, как говорится, не испытывает проблем, пока находится в состоянии опьянения, но раз он не бывает трезвым, поэтому до врача и не доходит. И иногда у людей создается такое ложное впечатление, что я, допустим, хожу по врачам, иногда люди в сердцах говорят о том, что что же мне, я хожу по врачам, вроде бы иногда и, соблюдаю достаточно трезвый образ жизни, не пью, не курю, а сосед там мой по дому или по гаражу постоянно пьяный, и, он никуда ко врачам не ходит, и, алкоголь – это здоровый напиток. Да нет, это все миф. Ни одного здорового алкоголика еще ни один врач не наблюдал на самом деле. Человек просто в состоянии алкогольного опьянения находится, еще раз повторюсь, в состоянии такого полуработающей нервной системы, которая не предъявляет никаких требований к организму, и поэтому его это до поры до времени не беспокоит, а если и возникает что-то, то уже в катастрофически тяжелых ситуациях и развивается неотложное состояние, которое, к сожалению, разрешить обратно, в общем-то, невозможно. Сам по себе продукты переработки алкоголя, этот ацетальдегид, он имеет определенную токсическую дозу, причем есть большие сложности и тонкости медицинские, которые часть мы знаем, а часть не знаем, которые касающиеся особенностей переработки алкоголя в организме. Это очень важно для того, чтобы понять, почему, некоторые люди и при малых дозах употребления алкоголя имеют проблемы с печенью, в частности, почему некоторые люди, скажем, и дозы большие переносят. Дело в том, что вот сам по себе процесс переработки алкоголя в организме, он имеет очень широкие различия у разных людей. У некоторых людей переработка алкоголя происходит очень быстро, это, кстати, плохо, потому что очень быстро формируются продукты расщепления алкоголя, вызывающие интоксикацию организма и повреждение органов и систем. У некоторых людей алкоголь очень медленно перерабатывается, это приводит к тому, что у них, в общем-то, меньше продукты вот, переработки алкоголя, это несколько проще, хотя при определенной дозе алкоголя, касаемой там, грамм на килограмм веса, то есть человеку 70 килограмм, употребившему 70 грамм чистого, ну скажем, ну или в пересчете на этанол 70 грамм спиртсодержащих вещей, у него уже ферментные системы, перерабатывающие алкоголь, находятся в серьезном напряжении, когда он дозу превышает, у него все это как раз заканчивается алкогольной интоксикацией с тяжелыми последствиями по органам и системам, те, которые я перечислил на самом деле. Поэтому ситуация, когда у разных людей возникает реакция даже на небольшие дозы алкоголя, в этом ничего такого медицински непонятного нет, это особенности организма, их надо всегда учитывать. Особенно это касается женщин. Для женщин доза употребляемого алкоголя значительно меньше и опасна, и в связи с этим у них и вес меньше, у них и системы ферментные, перерабатывающие алкоголь, от природы работают меньше, поэтому женский алкоголизм, он особенно опасен в рамках своих тяжелых последствий, достаточно быстро формируются у таких женщин последствия, связанные с заболеваниями печени и заболеваниями нервной системы и так далее и тому подобное. Для каждой системы есть определенная доза, которая говорит вообще, насколько опасно употребление алкоголя для организма. Я могу озвучить эти дозы, они достаточно просты. Вот самая частая система, которая повреждается при употреблении алкоголя, это система желудочно-кишечного тракта. В первую очередь речь идет о заболеваниях печени. Так вот, для женщин безопасной дозой считается 16 грамм этанола в сутки. Ну, что в пересчете означает где-то порядка 40 миллилитров водки, порядка 80 миллилитров, ну, 80-100 миллилитров вина и порядка, значит, 200 грамм пива. И то это доза пограничная, то есть вот, вот эти дозы, они уже, если женщина употребляет вот указанные дозы, она уже находится в зоне, после которой формируются болезни желудочно-кишечного тракта, печени, а после них уже болезни нервной системы, сосудов и так далее. У мужчин эта доза в два раза больше, но дозы-то, в общем-то, смехотворные, согласитесь, 80 миллилитров водки для мужчины, для российского, это, к сожалению, очень большой процент мужчин попадает под ситуацию опасную в рамках тяжелых последствий. Причем это дозы, речь идет о хронических дозах. Если эта доза превышена, то, в общем-то, последствия формируются, как правило, на длительный срок, то есть для того, чтобы восстановить организм после употребления дозы, большей дозы алкоголя, организму требуется, как правило, несколько недель. Вот если говорить о заболеваниях печени, то от 4 до 8 недель идет процесс восстановления печени после дозы, вот выше которых я говорил. Поэтому совершенно понятным становится, что те такие, знаете, праздничные дозы, которые многим привыкли, они уже опасны. И стоит ли все-таки соскальзывать на их употребление как таковое. Конечно, алкоголь несет один из самых таких коварных моментов, из-за которых человек его употребляет, это расслабляющий нервный эффект. Почему, в общем-то, люди становятся зависимыми от алкоголя, почему употребляют алкоголь. Это достаточно мощное психотропное вещество, вещество, которое вызывает изменение настроения в легких стадиях и в начальной ситуации. Это эйфория, поднятие настроения, бодрость, снижение критики в некоторых ситуациях и снятие тревоги как таковой. И, как говорят большое количество, практически все психологи и наркологи, конечно же, В первую очередь, что толкает человека на злоупотребление алкоголя, это проблемы, которые кроются в состоянии нервной системы, особенности характера, особенности жизнедеятельности, особенности нагрузок. Но стоит ли вот убегать от жизни вот именно в рюмку или в стакан, если правильно так сказать, когда есть огромное количество других радостей, и самое главное, что это все крайне опасно. То есть психологическое расслабление, которое дает алкоголь, оно временно и эфемерно, потому как при хронической ситуации злоупотребления алкоголь уже перестает быть таким каким-то расслабляющим моментом для нервной системы. Он в конечном итоге потом становится уже сродни наркотику. Он разрушает нервную систему. При систематическом употреблении человек нарушается уже как личность, как социальное звено и в семье, и вообще как храм души. Естественно, он уже становится неполноценным, к сожалению, потому что мысли его уже обращены в основном только на алкоголь. И мысли для других каких-то полезных и позитивных вещей у него, к сожалению, не возникает и не существует. К сожалению, зависимость от алкоголя, привычка тягостная и пагубная. Есть, безусловно, и медицинские моменты, которые в последнее время, скажем так, осторожно позволяют человеку надеяться на помощь в борьбе с этой проблемой, но в основном практически единодушно и наркологи, и все специалисты, занимающиеся проблемой организма, связанной с употреблением алкоголя, все единодушно, как правило, говорят. Конечно же, самое главное, чтобы человек сам решил для себя, насколько это для него тяжело, насколько это страшно. И еще большая ответственность, мне кажется, наша общая, это, конечно, бороться еще за неокрепшие души, за наших детей, за поколение молодое, для того, чтобы чаще и полноценнее им рассказывать в отношении того, что алкоголь – это не игрушки, которые, вот так легко, с которыми можно расстаться и которыми можно поиграть. Конечно, легко они помогают, скажем, иногда расслабиться, когда человек находится в состоянии тяжелого какого-то эмоционального напряжения, но что это все, к сожалению, дорогого стоит. Что касается болезней печени, связанных с употреблением алкоголя. Дело в том, что вы много видите, скажем, в средствах массовой информации, в газетах, достаточно часто пугающую информацию в отношении вирусных гепатитов. Очень часто людей пугает хронический гепатит вирусный, связанный с гепатитом В, с гепатитом С. Действительно, это проблема современная, про нее много говорят. Но если быть буквально точным и доскональным, алкогольная болезнь печени, она занимает практически 60-70% доли от тех гепатитов серьезных. Причем алкогольный гепатит, он нисколько не менее значим для организма, чем вирусный гепатит. И на самом-то деле самое большое количество тяжелых осложнений печени в виде цирроза, это дает практически на 70-80% это алкогольная болезнь печени. То есть не когда человек страдает вирусным гепатитом хроническим, а именно когда человек употребляет алкоголь. Особенно опасна ситуация, конечно, когда эти два фактора встречаются. Когда у человека есть вирус в организме, а он еще, в общем-то, и злоупотребляет, к тому же прочему, алкоголем, и это приводит к очень быстрому формированию тяжелых последствий, с которым приходится потом тяжело бороться и саму человеку, и врачу в рамках исправления этой тяжелой ситуации как таковой. Болезнь печени, алкогольная, они очень коварны. Дело в том, что они очень долгое время, да практически никак не проявляются. Человека ничего не беспокоит. Только редких людей, скажем, может быть, одного из десяти, беспокоит тяжесть в правом боку, на которую он не обращает, слабость. А чувствует он себя хорошо, у него ничего не болит, нет никаких нарушений жизненных функций. И поэтому это коварство, оно как раз и играет на руку болезни. Человек долгое время считает, что он здоров, что доза употребляемого алкоголя для него не составляет никакого труда. Вот, и задумывается об этом только, к сожалению, когда, знаете, кто-то из близких погибает от вот уже прямого диагноза цирроза. Это самая частая, к сожалению, ситуация. У нас не принято заботиться о здоровье заранее. А чаще всего люди приходят на прием к врачу, когда вот кто-то в компании или кто-то из родственников, знакомых умирает, скажем, от цирроза. И тогда они начинают задумываться, а что бы это такое. Видят, как это непросто. И посещают врача в рамках вот диагностики и принятия мер какой-то профилактики в отношении последствий. И задумываются вообще о тех дозах. А я вам сказал уже, они очень маленькие дозы, опасные в рамках развития болезни печени. Второй момент. Дело в том, что болезни тяжелые, печень, они формируются медленно очень. То есть порядка, вот средний срок формирования цирроза порядка 20 лет, и поэтому человек, ну, скажем, представьте себе, 20 лет достаточно большой срок, долгое время употребляя алкоголь, в общем-то, находится в состоянии таком благодушном, ну, вроде бы ничего такого нет. Даже, может быть, к доктору зайдет, доктор как-то скажет, что у вас печень не очень хорошая, ну, и бог с ней, человек продолжает неправильный образ жизни, связанный с употреблением алкоголя, а когда уже наступают последствия, к сожалению, отмотать их уже нельзя. Поэтому вот эта скрытость протекания болезни печени вот алкогольной и длительность ее медленная такая, она, к сожалению, определяет коварство состояния, когда человек очень сильно не задумывается о собственном здоровье. Такая же ситуация в отношении алкогольного повреждения нервной системы. Медленное формирование, значит, постепенное формирование, когда человек начинает замечать шаткость походки, ползание мурашек в ногах, какие-то проблемы с памятью, ну, медленные достаточно формирующиеся, не задумываясь о том, что доза алкоголя, которую он для себя выбрал, она токсична, и она медленно отравляет организм и приводит к негативным последствиям. Такая же ситуация в отношении почек. Поэтому, если говорить вообще по алкогольной болезни, коварство ее в том, что она протекает скрыто и уже выявляется ярко только на стадии осложнений, когда уже формируется нарушение, тяжелое нарушение работы печени, человек желтеет, у него жидкость накапливается в животе, или когда он уже тяжело ходить начинает, значит, он чувствует какую-то неустойчивость походки, или у него тяжелым образом разыгрывается повышение артериального давления, или тяжело нарушается функция почек на фоне употребления алкоголя как такового. Что касается вот одной из интересных аспектов, который я обещал поднять, это тема пивного алкоголизма как такового. Дело в том, что это искусственно выделенная, скажем так, проблема, но она нужна и крайне важна, и особенно крайне важна для молодых неокрепших умов, для молодого подрастающего организма, потому что пиво относится к слабым алкогольным напиткам. Вообще-то, к сожалению, государство смотрит сквозь пальцы на пиво, разрешая даже рекламу по телевидению, считая, что в этом ничего такого трагичного нет. А дело в том, что пивной алкоголизм совершенно нисколько не легче и совершенно имеет те же тяжелые последствия, что и алкоголизм, связанный с употреблением крепких спиртных напитков. Дело в том, что повреждения, которые формируются в организме при употреблении алкоголя, они формируются не из-за добавок, которые входят в состав вот напитков как таковых алкогольных, то есть там винных, пивных или других там шампанских. А все повреждения в организме формируются из-за алкоголя самого, из-за этанола. Вы знаете, что на любой этикетке написано, сколько процентов содержится этанола в любом алкогольном напитке. Скажем, водка 40%, традиционно пиво порядка там, значит, от 4% и выше, вино порядка 12%, ну, по-разному, разные сорта и так далее. И поэтому, в общем-то, человеку без разницы, что выпить 100 грамм водки, значит, получается 250-300 миллилитров вина или 500 миллилитров пива. Эффект будет по повреждению совершенно тот же на самом деле. А это дозы, я уже говорил, они достаточно опасные в рамках развития тяжелых последствий как таковых. И ситуация, которая у нас в России сформировалась, когда молодое поколение считает, что пиво – это, ну, совершенно разрешенный напиток, в котором много полезного, это очень трагичная и опасная ситуация. Пиво не было, не будет и не является никогда полезным напитком для организма. То, что рассказывают, что в нем содержатся витамины группы В, там пивные дрожжи, и человек, употребляющий пиво, он как бы витамины себе в организм вводит, это полный бред. Вот полный бред на самом деле. Никаких полезных витаминов, которые в пиве там, значит, содержатся и нужны для организма, нет. Если там и есть какие-то маленькие дозы витаминов, так я вас уверяю, в куске хлеба их значительно больше. А самое главное, что в куске хлеба нет этанола, который повреждает печень, нервную систему, почки и сердечно-сосудистые, значит, систему. Это первый момент. Второй момент, там, пивные дрожжи, которые влияют на иммунитет, как считают некоторые люди, это тоже полное недоразумение на самом деле. Поэтому мифы в отношении того, что пиво – это полезный напиток, и напиток, который можно употреблять в неограниченных количествах достаточно легко и безопасно, это все ситуация неправильная и ситуация с точностью да наоборот опасная, потому что пиво – это всегда первый легкий шаг. В силу малой концентрации алкоголя организму легче привыкнуть, ну, многие знают и по себе, и по окружающим вообще, что такое первая доза алкоголя. То есть всегда это очень тяжелые последствия на самом деле, когда человек начинает пробовать все эти вещи. Это не все так легко. Но организм быстро адаптируется, перестраивается. Но организм вообще уникальная система, он ко многому привыкает. Вот, перестраивает свои системы переработки. Он вынужден просто перестраивать системы выведения вот этого токсического продукта. И человек вот, тренирует свой организм, думая, что все это как бы безопасно. На самом деле совершенно это неправда. Ну, а на определенном этапе далеко за примерами ходить не надо. Любой в окружении человек вам может сказать, и сами вы эти примеры видите, когда, начиная с пива, потом практически все люди переходят на крепкие спиртные напитки, сначала средней концентрации, потом высокой концентрации, и, к сожалению, заканчивается этот путь формирования употребления алкоголя, причем чем дальше, тем больше дозы, и в конечном итоге, к сожалению, средняя норма, как приходится видеть, одна, как минимум одна бутылка в день алкоголя, это чуть ли не ситуация, которую достаточно легко, и многие считают, что переносят без проблем, значит, в своем организме, тем более, что имеет какую-то общественную или психологическую поддержку, когда соседи по лавочке, там, или, не знаю, даже люди старшие, заблуждаясь на собственном примере, показывают, что вот как оно на самом деле хорошо. Иногда бывают даже такие комические примеры, когда люди говорят, ну, вы посмотрите, вот среди врачей есть огромное количество людей, которые пропагандируют, скажем так, у нас вот дозы алкоголя маленькие. Для интереса даже я вспоминаю, скажем, в 60-е, 70-е годы у нас в кинематографе достаточно часто, спокойно, легко разрешалось в кадре обязательная питейная традиция, высказывание о том, что, значит, там 50 грамм коньяка, они крайне полезны для сердечно-сосудистой системы. Здесь вообще есть широкое поле для дискуссии и для обсуждений как таковых. Дело в том, что есть такое национальное соглашение российских кардиологов, где вот алкоголю посвящен определенный абзац, и там действительно написано, что алкоголь в малых дозах, очень, это очень маленькие дозы, которые не вызывают практически никакого психологического эффекта, то есть, но они не посвящены опьянению. Замечено, что в некоторых ситуациях, не у всех, но в некоторых ситуациях они вызывают эффект, облегчающий профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Профилактику как таковой. И то речь касается об очень маленьких дозах. Но дело в том, что если эти дозы рассматривать с точки зрения вот специалиста-гастроэнтеролога, то все эти дозы, они на самом-то деле не маленькие. То есть 50-100 грамм коньяка в день, как рекомендуют кардиологи, эта доза уже совершенно не безвредная для печени во многих ситуациях. Поэтому здесь, к сожалению, вот даже медицинская общественность разделилась на разные полюса. Кардиологи действительно видят определенный такой эффект, может быть, профилактический, а мы, гастроэнтерологи, жестко видим здесь эффект совершенно не профилактический, а обратный. Ну, к заболеваниям печени к кардиологам никто не ходит на самом деле, а все люди идут к гастроэнтерологам, поэтому мы здесь видим совершенно тяжелые последствия, если хотите, такой профилактики. Да и, к сожалению, в России кто выполняет какие-то рекомендации по минимальным дозам? Да я думаю, что крайне мало людей, но вот памятуя такие вот медицинские рекомендации о том, что да, вот алкоголь, кстати, он где-то кто-то слышал полезен, к сожалению, люди имеют определенные себе психологические, скажем, успокоения, уговаривать себя, что, ну, как это говорится, вот, ну, не пьем мы, а лечимся, что на самом деле далеко от истины. И в той же самом соглашении российском, кардиологическом, вот черным по белому написано, да, действительно существуют отдельные наблюдения, которые показывают, что малые дозы, они определяют определенным, то есть там все очень так, не так уж серьезно, хорошо на самом деле, определенным профилактическим действием при заболевании сердечно-сосудистых системы действуют. Я еще раз повторяю, профилактически, когда у человека есть уже болезнь сердца, то никакой профилактики речи не идет, речь идет о лечении. Но здесь же, в этом соглашении российском, написано, что, учитывая нашу российскую действительность и опыт, у нас нет достаточно весомых сердечных, серьезных оснований рекомендовать спиртные напитки в качестве профилактики. Поэтому заключение там написано: алкоголь никем не может быть рекомендован как средство лечения профилактики. Поэтому какие-то отдельные статьи, может быть, и наблюдения вы иногда встречаете в популярных журналах, в газетах о том, что да, вот тот или иной специалист рекомендует алкоголь. Это его личное дело, это его личное убеждение. К сожалению, врачи, ну, тоже заблуждаются, согласитесь. И общественность медицинская, врачебная – это люди. И, к сожалению, среди врачей тоже есть люди, которые, может быть, специфически смотрят и на алкоголь с точки зрения своего опыта. Слишком так, может быть, уж слишком рьяно, не, или наоборот, слишком мягко относятся к побочным эффектам, его махая на него рукой, не видя вот таких ежеминутных каких-то проблем. Я уже говорил, проблемы это формируются очень медленно, и, к сожалению, они необратимы. Не грех сказать, что, к сожалению, есть среди врачей люди, которые зависимы от алкоголя. Беда тоже есть, такая вот большая общественность медицинская, много врачей. И если этот человек является оголтелым, так сказать, пропагандистом вот алкоголя с точки зрения своего опыта, что вот я не пью, ничего плохого нет, то, к сожалению, он здесь очень сильно заблуждается. И немало встречается и медицинских работников, которые имеют тяжелые последствия заболеваний печени из-за алкоголя. Поэтому нужно всегда относиться все-таки очень трезво к рекомендациям личностного характера, когда кто-то из врачей, знаете, в качестве там рекомендации говорит: знаете, я вам рекомендую вот маленькие дозы алкоголя, вот, значит, вот там для сердца, там для сосудов. Это все недоразумение и нонсенс. Эти рекомендации желательно, чтобы он оставил при себе и не вытаскивал их на свет, потому что он здесь заблуждается. Я пытаюсь об этом сказать достаточно так вот громко и жестко, в том плане, что, конечно же, не может быть никаких полезных рекомендаций в отношении алкоголя, потому что эта ситуация крайне опасна. И самое главное, что хотел бы в конце передачи еще раз сказать, главный и важнейший аргумент по медицинской ситуации: алкоголь не был, не есть и не будет никогда важным и полезным и маломальски профилактическим продуктом. От него один лишь только вред для организма и для души в том числе, поэтому берегите себя и старайтесь уберечь наше молодое поколение от этой пагубной привычки. Не болейте, и помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.